Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях клирик Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий Маркиш. Здравствуйте, Макарий! Благословите наших телезрителей.
Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, Денис! Очень приятно снова беседовать с вами в этой студии.
Сегодня наша передача посвящена ответам на вопросы наших телезрителей.
Правильно.
Отец Макарий, зачитаю вам первый вопрос от нашей телезрительницы Светланы. Я молюсь плохо. Во время молитвенных правил все время тороплюсь, отвлекаюсь и в основном прошу дать мне то, то, то и это, чаще материальных благ. Часто слышу, что можно хоть всю Библию прочесть, а толку не будет, если поступаешь плохо. А я все время поступаю плохо, знаю, что нельзя сплетничать, а сплетничаю. Знаю, что нельзя глазки строить, а строю. Не могу удержаться. Еще много всего такого. И получается, что и смысла нет в моей молитве, хоть лоб расшиби. Что делать? Не молиться, а свои дела исправлять? Или кое-как продолжать молитву, себе же в грех?
Ну, видите, здесь многое сошлось вместе, и такой узел распутать надо аккуратненько. Про глазки строить. Надо узнать, эта девушка, она замужем, не замужем. Тут могут быть тонкости серьезные. Вот. Если человек плохо поступает, ну, значит, надо исправлять свои поступки так или иначе. Будь он хоть какой молитвенник, или даже, может, он и забывает про молитву, но если эта девушка обнаруживает свои грехи, свои ошибочные поступки, значит, она обязана перед лицом Господа, перед лицом окружающих людей, ну, принять меры к покаянию. Это называется покаяние, это есть исправление. Должна на исповеди, регулярно быть на исповеди, давать отчет Богу о своих поступках, своих ошибках, своих грехах, получить от священника совет вообще, что там происходит. Ну, мы совершенно не можем ничего сказать, исходя из этого краткого письма, кроме того существенного факта, что покаяние для нее необходимо, как, в общем, для каждого из нас, просто некоторым людям, может быть, в меньшей мере, но и явно в серьезной очень мере. Вот. А что касается молитвы, это важный элемент нашей духовной жизни, который помогает нам, движет нас к покаянию, движет нас к Богу. И при правильной постановке этой молитвы, действительно, если мы ее барабаним, так сказать, как будто это какой-то, ну, не знаю, внешняя обязанность, а не голос живого сердца, ну, тогда и молитва оказывается недейственной в самом деле. Я бы посоветовал этой Светлане во время исповеди или исповедей спрашивать священника совета о своей молитве, о своем молитвенном правиле, так называемом, о его содержании, о том, как она ему следует. Вы помните слова святителя Феофана Затворника, который мне уже не раз приходилось цитировать в этой студии, насколько я помню. «Не будьте рабом вашего правила, пусть правило будет вашим рабом». А что значит «вашим рабом»? Пусть оно служит вам. Правило молитвенное, установка какая-то, которую для себя приняли, должно служить вам, вашему делу, вашему духовному восхождению. Ну, у всех людей по-разному это получается. И почему им это правило следует соответствующим образом корректировать, устанавливать по совету, по консультации священнослужителя. Для чего все, так сказать, наше общение происходит между мирянами и священниками. Так что тут этот вопрос уже скорее каким-то таким трамплином, входной дверью в целый серьезный мир православной жизни. А люди все, люди разные, и жизнь у них разная. Это не новобранцы в армии, и не гаечки, которые, так сказать, рабочие там завинчивают на одинаковые винтики, ничего подобного. Каждый человек – это уникальное существо, мы помним об этом, и жизнь каждого человека направлена, безусловно, к одной и той же цели – к небу, ко Христу. Но как этим путем идти, уж каждому по-своему.
Следующий вопрос от телезрительницы Ульяны. Добрый вечер, батюшка. В книге «Помоги, Господи, и жить гордыню» прочла, что страх является тоже гордыней. Там описывается так, что и в тиши боишься звуков животных. Как правильно понять и научиться отличать одно от другого?
Вы знаете, книга-то мне не знакома, и высказывания, вот такого рода высказывания, которые, опять-таки, индивидуальные какие-то качества, особенности человеческой жизни – сводит каким-то очень простым формулам страх – это гордыня. Мне кажется, не очень они плодотворны. Ну, почитать полезно, знакомиться с мнениями разных авторов о том другом. Но в чем ошибка распространенная, что люди сразу же пытаются эти общие формулировки применять к своим конкретным жизненным обстоятельствам, потом удивляются, что получается плохо. А надо бы вот эту женщину, Ульяну, которая об этом пишет, надо бы опять-таки с ней поговорить, либо просто лицом к лицу, либо даже принять ее исповеди, возможно, неоднократную, понять, в чем ее затруднение, в чем конкретно она спотыкается, какие у нее, может быть, она в чем-то и страдает, или какие-то воспоминания тяжелые. Страх, ну, понимаете, как страх. У нас есть два похожих качества человеческих – трусость и осторожность. И трусость мы всегда, так сказать, и трусость обозначает порок, грех, а осторожность всегда обозначает достоинство, преимущество, правильный подход к жизни. Так вот, границу провести между трусостью и осторожностью, ну, иногда это легко, если речь идет о солдатах, например. Если он убегает из-под огня противника, ну, значит, ему каюк будет так или иначе. А если он осторожный, внимательный боец, ну, это хорошо, это для наших, так сказать, воинов. А в повседневной жизни далеко не всегда возможно провести такую четкую границу между тем и другим. Надо конкретно говорить с человеком, пытаться помочь этой женщине именно разумным, священническим, прежде всего, советом. Почему священническим? Ну, как, знаете, как врачебным. Здесь священник похож на врача, хотя врач у нас один небесный. Ну, священник – это такой тоже лекарь, помощник врача. У него есть и опыт жизненный огромный, и возможность узнать кое-что у человека – на исповеди, что в обычных условиях человек не разглашает. Так же и врач. Придете к врачу в кабинет, там вы ему рассказываете, показываете то, что в обычной жизни никому не рассказываете, не показываете. Так же и священнику на исповеди. Удается узнать многое о жизни человека, понять, что-то такое, посоветовать. Вот и дело исправляется. А вот еще раз возвращаясь к началу, пытаться вот таких вот простых, очень скупых, а в обобщенных формулировок выводить для себя жизненные направления, жизненные какие-то установки практически, дело почти безнадежное. Почти безнадежно, не нужно этим заниматься.
Следующий вопрос. Телезрительница Марина. Здравствуйте, батюшка. Я злюсь и раздражаюсь. Почему одним все и сразу, и как по маслу, а другие люди, может, они и лучше живут, еле концы с концами сводят. Я молюсь утром и вечером краткой молитвой, но на сердце вроде даже как обида затаилась. Знаю, что грех, но ничего не могу с этим поделать.
Ну вот видите, эта девушка или женщина Мария, которая пишет, она такую, получается, суперкраткую исповедь реализует в этом своем письме. Она пишет, что она знает, что грех. Можно ей ответить, мы это исповедь слишком кратко, это не исповедь на самом деле, а всего лишь на все отблеск некоторой ее внутренней жизни. Но кое-что можно ответить так догадочно, что, может быть, в этом все и дело. Может быть, Господь дает ей некоторые испытания, пускает ее на какие-то такие достаточно трудные жизненные пути, чтобы помочь ей преодолеть именно тот грех, о котором она пишет, а именно грех зависти, явно, совершенно он на поверхности лежит. Я даже вот про, как сказать, лица к бабушке не ходит, видно же, да, что она завидует другим людям. А заметьте, что вот эта вот материальная зависть, она чем отличается, она не ограничена. Вот я могу, например, вот я, допустим, да, ну я монах, я уже стар, например, я был бы молодой и холостой, и завидовал бы женатым, то взял и женился, и все, вопрос решен, уже ничего уже не надо. А если речь идет о зависти денежной, материальной, поверьте мне, сколько бы у вас ни было, если бы вы допустили вот эту, так сказать, качество в свою душу, сколько бы вы ни набрали, как скупой рыцарь у Пушкина, хоть у вас были полные сундуки там в подвале всякого золота и серебра, все равно будет мало. Все равно у кого-то будет больше. Все равно будете кусать себе локти и говорить, а почему у меня столько, а у него столько. И это дело совершенно очевидное, знаете, не в детских книжках написано. Вот. Поэтому я не знаю, эту женщину мы не видим, только вот несколько скупых строк, которые она пишет. Но вот в ней присутствует это такое весьма зловредное качество, которое преодолеть которое, избавиться от которого существенно лучше, дороже и ценнее, чем все эти самые материальные предметы вместе взятые. И наоборот, сколько у вас не было материальных предметов, как я говорю, если останется эта зараза, она вам испортит жизнь. Вот весь ответ.
Следующий вопрос. Добрый вечер, батюшка. Скажите,
Здравствуйте.
пожалуйста, стал беспокоить этот вопрос. Зачем в молитвах что-то просить, если Бог и так сделает для человека так, как будет полезнее его душе и для него в целом? Спасибо, Господи.
Хороший вопрос. Начать бы надо с того, что сомнения наши, если могут быть такие, возникают. В Евангелии слова Спасителя цитируются евангелистами. Явно говорит, просите, и дано вам будет. Стучите, и вам откроют. Ищите, и обрящите. О чем это говорит? Что это означает? Это всего-навсего напоминание нам, людям, о нашей активной роли, активном устроении в этой жизни. Камни, деревья, там животные какие-то такие, действительно, они живут своими инстинктами и Божьим промыслом. Камни рассыпаются, превращаются в песок. Животные пожирают друг друга, деревья растут, гниют, падают. У человека особое место в этом мире. У человека есть свободная воля, свобода выбора, свобода действий. Чем этой свободой человек сходен со своим Творцом, и образы подобия Божие отражаются в нашей свободной воле. И наше вот это вот стремление чего-то достичь, от чего-то избавиться, что-то получить в конце-то концов. Это и есть проявление нашей свободы. Да, Господь действительно знает все. Все ведения Ему присущи. Но Ему не присуще предопределение. Вот это очень тонкий, хитрый вопрос. Быть может, я даже не буду на нем подробно здесь останавливаться. Но об этом надо помнить. Кто желает, может немножко поинтересоваться всерьез и поймет, почему это так. Знание есть, все знания, все ведения есть, предопределения нет. А раз предопределения нет, то человеку присущий и нормально вот этот вот какой-то поиск чего-то доброго, чего-то правильного, чего-то хорошего в своей жизни. Ну, можно, знаете, только сослаться на некоторую простую очень аналогию. Аналогия ведь это не математические доказательства, но некоторые такие ключики к нашему лучшему прояснению, к нашему уяснению ситуации. Возьмите маленького ребенка, который живет, естественно, на полном попечении своих родителей. Если этот ребенок ничего у родителей не просит, ничего от них, грубо говоря, не требует, но это родителей беспокоит. Хотя они знают, без того, они знают, что ребенку там нужно, когда ему надо накормить, переодеть, там все такое. Но когда ребенок обращается к родителям с какими-то просьбами, иногда даже с капризами, ну, детям-то присущи, для этого нормально для ребенка. Этим он осуществляет свою связь, обратную связь с родителями, откликается на их любовь, на их заботу. И это нормально. Помните слова Спасителя: «Аще не обратитесь и не будете как дети, не имати внити в Царстве Небесном». И вот наше обращение к Небесному Отцу, наше стремление к Нему, приблизиться к Нему, какое-то вот личное общение с Ним установить, восстановить, укрепить, это в нем выражается не наше требование, как мы звоним там, не знаю, заказываем себе грузовик дров или там сантехника, чтобы он унитаз прочистил. Нет. Нечто совсем другое. Наше личностное, межличностное общение между личностью человека и личностью Бога. Вот это важная вещь, которую у нас иногда упускают. И вот у нас, как сказать, разные люди, да, вот эти верования наши различные. Некоторые любят говорить, да, я верю в высшую силу. Ну, сила-то силой. Но христианская вера – это вера в Бога личность. Даже три личности. Мы веруем в Троицу. Но это, опять-таки, немножко особая тема, достаточно сложная. Но когда Бога заменяют высшей силой, тогда и действительно просить вроде не о чем. Но и тогда человек христианскую веру теряет, если он ограничивается высшей силой. Вот помните об этом,
То есть
давайте
у
так.
высшей силы человек вряд ли что-то будет вот так вот
Сила, чего уж как
по-детски
это,
просить.
сила есть, ума не надо, говорят, да? Ну, Бог с ними. Действительно, верования разные. Мы не хотим над людьми ни потешаться, ни сильно их критиковать. Мы просто заметим, что если это вера христианская, то это вера не в силу, а вера в личность.
Следующий вопрос, батюшка. Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, как справиться с унынием, отчаянием и страхом, если всю жизнь с самого детства преследуют болезни одна за другой? И как быть, если надежда не оправдывается, приносит только разочарование, а без надежды возникает отчаяние?
Ну, вот такие вопросы, к сожалению, возникают часто, к сожалению, потому что страдания, к сожалению, присущи человеческой жизни, человеческой природе. И многие из нас живут, радуются всем материальным благам и собственному здоровью и всяким другим добрым делам, которые есть, а другим приходится бороться с скорбями, с болезнями, с инвалидностью, с лишениями, чем угодно. Боже мой, мы живем, если мы говорим о Российской Федерации, ну да, вот эти вот индивидуальные скорби. Поднимите глаза на Украину, уже немножко картина вас отрезвляет сразу. Поднимите глаза еще дальше на Ближний Восток, на Африку. И становится сразу немножко не по себе из-за той благополучия, в котором мы с вами живем. Ну что ж, вот да, такова жизнь. И если поднять глаза еще выше, мы увидим крест Господень, мы увидим крест, на котором распят сам Спаситель. И когда мы смотрим на него, ну, как, в каком-то смысле отрезвляемся. В каком-то смысле отрезвляемся. Наше благополучие, наше доброе здоровье, у кого оно есть, наши добрые обстоятельства жизненные, материальный достаток, в каком-то смысле, ну, не хочется сказать, что это прямо исключение, но ну, что-то такое, будем говорить, не всегда присущее людям, не всегда дается это людям, не каждому, и не во всех условиях, и не во всех временах. Читайте исторические сочинения. Боже мой, 100 лет Российской революции, вспоминайте, что было во время революции, в гражданскую войну, в годы террора, в годы массовых казней, расстрелов, уничтожений нашего народа, в годы войны отечественной, которую мы, слава Богу, помним. Но мы помним не только победные марши наших солдат, мы помним те моря крови и моря слез, которые проливали наши люди в эти годы. Дорогие друзья, ну что ж, вот это так есть, понимаете? Вот когда мы задаем вопросы, как все это пережить, вот так есть, такова жизнь человека. И может тут, как бы сказать, увидеть какой-то повод для отчаяния, для уныния, но опять-таки все наши предки, и наши соседи, и те святые, которых мы помним и которым мы молимся, они, в общем, испытывали все эти, испытывают даже все эти скорби, несчастья, беды, и несут этот подвиг, и совершают его, и служат вдохновением, воодушевлением для всех остальных. Вот примерно так на это и нужно отвечать. Что ж, вот у нас тут был вопрос насчет зависти, когда одни смотрят на других, один, скажем, больной, а другой здоровый. Больной начинает здоровому завидовать. Ну, стоит этому больному как-то намекнуть мягко, что смотри, как бы твоя зависть не была хуже твоей болезни. Болезнь-то кончается так или иначе. То есть земная жизнь наша кончается. А грех зависти, грех уныния, грех злобы, которая иногда возникает в таких условиях, увы, он остается в нашей душе. И в то же время стоит вспомнить, еще раз говорю, многих-многих святых, особенно новомучеников, исповедников Русской Церкви, которые в этих страшных условиях сохраняли доброту, сохраняли радость, сохраняли воодушевление и продолжали нести свет окружающим людям вопреки всем этим скорбям, бедам и несчастьям.
Спасибо, отец Макарий. Следующий вопрос от телезрителя Валерия. Отче, благословите, как жить и что есть, когда работу не дают, а банки хотят забрать всю движимость и недвижимость за 3 копейки, воспользовавшись бедой?
Ну, про копейки-то трудно сказать. Банки, наверное, хотят забрать то, что, прямо скажем, им принадлежит. Поскольку вы, очевидно, взяли кредиты и заложили ваше имущество под, тот, сказать, под ну, свои обязательства, которыми вы обязаны этим банкам. Так что тут вот эта вот жалоба, не хочется людям, ну, как-то, знаете, сюжет басни «Стрекоза и муравей» разыгрывается, да? Ты все пел это дело, так поди же попляши. Ну, несколько жестоко, но в этой басне есть некоторая реальность. Вот. И опять же, ну, здесь палка о двух концах. С одной стороны, человек отвечает за свои поступки, и человек отвечает за свои долговые обязательства. С одной стороны. С другой стороны, мы имеем сострадание к людям, мы стараемся людям помочь, а не ткнуть их, так сказать, носом в их собственные грехи. И помочь всегда труднее. Даже найти слова помощи, сострадания существенно труднее, чем сказать ему, ну, за что боролся, на то и напоролся, что-то хочет. Вот. А как найти слова сострадания? Найти какое-то дело сострадания. И вот здесь, в этом письмеце, кратком, буквально две строчки, да, там одна такая особенность есть. Работы, пишет он, не дают. Понимаете, вы бы нищий, так сказать, который стоит, побирается там, ему просит, чтобы ему дали, не дают. Да. Говорят, ты проходимец, нечего тебе давать. Но это одна песня. А почему должны дать работу? Кто должен, кто должен дать, вы должны ее сами найти. Если мужчина пишет, очевидно,
Да.
там, очевидно, не старый, не пожилой, очевидно, в добром здравии. Если бы он был не в добром здравии, он получал бы пособие. Ну так иди, найди работу себе. Не в Москве, так под Москвой, не под Москвой, так может быть в Сибири. Наша страна на сегодняшний день отнюдь не нищая. Наша страна на сегодняшний день отнюдь не лишенная возможности для заработка для мужских рук. Всегда найдутся такие возможности. Мне приходилось с многими говорить в похожей ситуации, и ну, люди определенного склада, не хочу их сильно критиковать, но разговор заканчивают обычно тем: ну, эта работа не для меня. Не, это не для меня работа. У нас в Москве, вот мы в Москве находимся сейчас, так вот идешь по улице, огромное количество, очень большое количество приезжих из стран Средней Азии, главным образом, которые трудятся, кто на стройке, кто на уборке территории, кто на уборке мусора. Почему они работают? Почему именно они работают на этих работах? Да потому что наши земляки, москвичи, не хотят работать на этих работах. Но помоги им Бог, если он работает там, не знаю, каким-нибудь начальником отделения банка, ну, ему не надо убирать улицы, я согласен с этим. Но если он сидит, кусает пальцы и говорит, что мне работу не дают, а рядом киргиз или таджик убирает мусор, мне за него стыдно, за этого человека. Почему ему не взять рядом с киргизом или таджиком и тоже не убирать мусор, получать какие-то деньги, выплачивать свои кредитные обязательства? Пожалуй, на этом и надо закончить.
Спасибо, у нас звонок, отец
Очень
Макарий.
хорошо.
Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, здравствуйте, Господь вас благословит.
Елена из Москвы, у
О.
меня два вопроса. Первый вопрос. Каково правильное церковное отношение к необходимости головного убора для женщины в храме и вне храма? Я встречала две диаметрально противоположные точки зрения. В одном случае говорят, что, например, незамужняя девушка может быть без платка даже в церкви, потому что по апостолу Павлу это знак власти мужа над женой. А в другом случае говорят, что все женщины, начиная с младенческого возраста, должны покрывать голову, так как это необходимо для любой молитвы, в том числе и вне храма, то есть не только в храме. И второй вопрос. Встречала людей, которые свое отчуждение от христианской веры, от церкви обосновывают тем, что Евангелие многократно было переведено и переписано так, что там, по их словам, правды не найти, отчего они предпочитают верить в абстрактного Бога в душе и не ходят в церковь. Что ответить таким людям?
Ой, очень два хороших вопроса. Я надеюсь, мы сейчас их разберем. Они, конечно, очень разные, заметьте. Один такой чисто практический, а другой глубокий, ну, скажем, прямо богословский, мировоззренческий. Ну, так и надо. Людям свойственно и те, и другие недоумения. И должны быть, находить средства, разбирать эти недоумения. Ну, что касается головного убора. Это тема, знаете, такая, ну, любимая, вот как при советской власти была любимая тема, это где купить туалетную бумагу. А вот сейчас в наших, так сказать, околоцерковных кругах, вот лень, наверное, тоже люди компостируют мозги. Пришла она в платке, и говорят, нет, сними. Пришла без платка, нет, надень. Пришла в берете, так вообще набросились на нее, наверное, как эти самые, как скимны. Не тот фасон. Ну, что делать? Это вот действительно, реально, это человеческий грех, грех въедливости, злобы просто-напросто элементарной, который ищет себе поводы на что-то излиться. Вот надо человеку как вот кому-то что-то такое сделать, зловредное. Вот он видит, девушка идет, не так одета, почему там платок, не платок, там еще что-нибудь. И удовольствие человек получает от этого. Вот. По существу дела, дорогие друзья, и женского пола, и мужского, если там мужья есть, или отцы, там неважно. Это вопрос обычая. Есть догматы, которые стоят, в общем, так сказать, кровью церкви выработанные, стоят непреложно. Есть каноны, в общем-то, более-менее писанные законы, которые трактуются архиереями и реализуются вот в наших церковных документах. А есть обычаи, которые, в общем-то, не писаны, как всегда, меняются от места к месту, от времени к времени, от страны к стране, от обстоятельства к обстоятельству. И четвертая категория, я сказал, догматы, каноны, обычаи. А четвертая категория – это уже суеверия и предрассудки. Так вот, между обычаем и предрассудком тоже граница немножко размыта. Вот. И в отношении платков тут тоже граница размыта. Да, есть слова апостола Павла о том, что женщина, жена молится покрытой головой. Он об этом пишет ясно, недвусмысленно. Из уважения к этим словам, из памяти к этим словам остается достаточно фиксированный обычай, распространенный, что, значит, девушки, женщины в храмах стоят с покрытой головой. Без всякой догматики, без всяких канонических указаний, вот так они покрывают голову. И маленьким девочкам тоже это приятно. Не потому, что им кто-то это прописал, или предписал, или потребовал. Потому что их старшие сестры, мамы и там бабушки покрывают головушки свои, там, чем угодно. И они тоже покрывают голову. Им это, так сказать, вот обычай. Вне храма нету такого обычая, чтобы женщина ходила с покрытой головой. Нету. Опять есть свободная страна, надевайте себе хоть капюшон, хоть что, хоть там, не знаю, военную фуражку, имейте полное право. Это будет вопреки обычаю распространенному. Если вы дома желаете помолиться, ну, это уже, опять-таки, ваше личное дело. Опять-таки, вспоминая слова апостола Павла, ну, почему бы вам и не покрыть голову чем бы то ни было. Ну, опять уж дело ваше личное. Понимаете, да, обычай имеет свое внешнее проявление, и ваше собственное внутреннее желание. Вот исходя из этого и надо действовать. И во многих храмах, наверное, сейчас чуть не во всех нормальных храмах, ну, больших, по крайней мере, даже в маленьких тоже, стоит в уголочке маленький такой вешалочка, и там будут платочки, а иногда даже такие фарточки, которые можно, сказать, работают в качестве юбок. Женщины приходят в брюках, опять-таки, кроме как в монастырях, где здесь пытаются, ну, так уже этот обычай более жестко соблюдать, в обычных храмах никто на кого, так сказать, косо не посмотрит, если женщина пришла в брюках. Но ей самой, может быть, приятнее быть в такой одежде, которая соответствует обычаю, и она возьмет этим фарчиком, обернется, прекрасно, получается юбка. А не возьмет, тоже никто не будет на нее шпынять и укорять. Поскольку, как мы прекрасно с вами знаем, женские брюки – это не мужская одежда. Старинное недоразумение, а хуже сказать, предрассудок, утверждает, что брюки – это одежда строго мужская. Об этом речь шла неоднократно. Во времена Спасителя, и, существенно, позже, брюки были одеждой не мужской, не женской, а варварской. Ни один нормальный человек из христиан в брюках вообще не ходил. Это отдельная тема. Вот, давай, я думаю, что этот вопрос мы разобрали, правильно, Денис, да? Теперь перейдем ко второму вопросу, который, как я сказал, существенно глубже и серьезнее. Ну, можно тут с разных концов к нему подъехать. Самый простой подъезд состоит вот в чем. Возьмите книжку, автора я забыл, честно говоря, неважно, переводная, новозаветная текстология, текстология Нового Завета. Такой учебник более-менее стандартный для семинарии. Возьмите и прочитайте. Этому надо обратиться к тому человеку, который утверждает, что там что-то такое с Евангелием, что-то не то, куда-то оно переведено, не переведено. Возьмите, любезный, прочитайте и узнайте, как обстоят дела на самом деле. Не в вашем больном воображении и фантазии, а как обстоят дела в самом деле. У нас превосходные средства есть для воспроизведения или так сказать, уточнения или верификации текста практически всех новозаветных книг. В отличие, кстати, от Ветхозаветных. В отличие от Ветхозавета, они более старинные, более древние и менее, так сказать, может быть, четко прослеживаем их происхождение. Здесь наше знакомство с ветхозаветными текстами и уверенность в их аутентичности существенно выше, гораздо выше, чем практически любых текстов, сопоставимых по времени. Вот какого-нибудь там, не знаю, там Цицерон или кого еще, у нас источников гораздо меньше, чем источников новозаветных текстов. Но эта сторона, ну, она такая, знаете, вот вы спросили же, как отвечать? Вот так вот отвечайте. Возьмите, почитайте, поинтересуйтесь. Что впустую воздух сотрясать вашими так называемыми сомнениями? Во. Но этот ответ, он жесткий, он правильный, но, конечно, он несколько конфронтационный. Вы человека так скорее озлобите. Ну, укажите ему на свое место, мол, всяк сверчок знает свой шесток, или суди, дружок, не выше сапога. Вот так вот, такой примерно ответ, да? Опять он справедлив, но не всегда, не всегда полезен. А по существу дела и с большую пользу можно сказать следующее, может, некоторым даже и нужно сказать, что христиане ведь верят не книге, они верят Христу. Они верят Христу, которого они встречают в церкви. Церкви за главной буквы. Единой, святой, соборной и апостольской церкви. И это не просто такое заявление какое-то наполовину мистическое, наполовину в виде какого-то лозунга. Нет, это факт. По той простейшей причине, что новозаветные тексты, в особенности Евангелие, речь идет у них о Евангелии, Евангелия были написаны для тех людей, кто шел за Христом. Не потому люди уверовали Христу, что они прочитали Евангелие, а потому были написаны Евангелия, что люди уверовали Христу. Иными словами, более, так сказать, кратко, Священное Писание Нового Завета возникло в церкви, в той самой Единой Святой Соборной Апостольской Церкви. Церковь – это их коллективный автор. И ну, можно вспомнить, что вот в наше время все грамотные, тут, понимаешь, больше нас, большая часть нас с высшим образованием, все остальное. Сравнительно недавно, по историческому счету, несколько сотен лет тому назад, большинство из нас было неграмотным. Ну, я не говорю, что священники были неграмотные, это уже уродство, священник должен быть грамотный. Но прихожане, верующие люди, в большинстве своем были неграмотны. И не потому они были незнакомы со Священным Писанием, что им запрещали его читать, как это было в Римо-католической церкви, к сожалению. А потому они были незнакомы со Священным Писанием, что у них не было возможности выучить грамоте. Это были простые, работящие крестьяне. И у них не было и школ, а если и школы и были, у них не было возможности в них учиться. А если была возможность учиться, они не могли все равно прочитать, освоить такой сложный, глубокий текст, как апостольские послания, было, к сожалению, вне их возможности. Тем не менее, по всем параметрам, по историческим сведениям, по географическим сведениям, это были люди не хуже, а лучше верующие, чем мы с вами, чем многие из нас. Чем многие из нас. Вере христианской помогает Священное Писание, но вера христианская – это не вера в Писание. Глубокое заблуждение протестантов, но это отдельная тема, может, когда-нибудь затронем ее, но так или иначе, православный христианин должен понимать, что он верит лично Христу, лично Господу, а подтверждается, поддерживается эта вера, укрепляется, ликвидируются сомнения, там, заблуждения и тому подобное посредством Священного Писания. Вот это тоже очень важно, и надо вот этот факт тоже как-то до людей доносить самыми разными способами и средствами.
Следующий вопрос, отец Макарий, от телезрительницы Анны. Добрый вечер. Цитата из Игнатия Брянчанинова. «Много и часто мы вредим себе, требуя от себя несвойственного нам. Я пытаюсь стать и жить по-христиански, но внутри одно зло. Я заставляю себя делать правильно, как в Евангелии, у святых отцов написано, но через некоторое время от этого у меня депрессия, что я себя насильно заставляю. А если не заставлять, одно ведь зло делаю. Подскажите, пожалуйста, как не впадать в депрессию и не думать, что это насилие над собой? Иногда кажется, что это чужая жизнь, и мне вера и религиозность не свойственны.
Сложнейший вопрос по тем же самым причинам, что мы обсуждали чуть раньше. Глубоко личный, индивидуальный конфликт, если не сказать индивидуальный, может быть, даже беда, судя по тем острым словам, которые употребила автор этого письма, пытается женщина как-то раз и вынести на какую-то, так сказать, арену обобщения. Вот цитата святителя Игнатия Брянчанинова. Ну, я не настолько знаю святителя Игнатия, чтобы раз выхватить цитату, найти, в каком контексте он ее произнес. Тут мы знаем. Одна фраза. Человек действительно бывает, причиняет себе вред, делая несвойственное ему. Вот мне, например, не свойственно петь. У меня это ни слуха, ни голоса. А вот взяли, сейчас меня поставили на клир и сказали, пой, пташечка, пой, да. Вот. И я бы стал петь, меня бы все ругали, поносили, а я бы продолжал без слуха. В общем, были бы сплошные, конечно, конфликты и депрессии, да, действительно. Или другому человеку, например, ну, скажем, я не знаю, диабет, например, он болен диабетом. А ему говорят, да вот ты торту наверни как следует. И у него будет там не то, что депрессия, просто, как она зовется, диабетическая кома, и он сразу сойдет в гроб. Такое тоже бывает иногда, к сожалению. Ну и примеров много. Но что у этой несчастной женщины происходит, мы не знаем. Мы не знаем. Единственное, что можно ей посоветовать, а точнее, ну, настоятельно порекомендовать, это регулярно и тщательно исповедоваться перед опытным, сочувственным, знающим, грамотным священником и раскрывать душу перед Господом и перед этим священником и внимательно слушать его пастырских советов. И постепенно обнаруживать все-таки, что же там происходит, где же там конфликт, что именно не свойственно. Ну, что касается, говорит, души одно зло. Ну, бывает, да, это иногда по объективным причинам эта вещь происходит, и что-то человека озлобляет. Ну, значит, наша задача – победить это зло, уничтожить, устранить его из своего поведения, и тогда оно потихонечку устраняется из сердца. Если я делаю доброе дело вопреки своим недобрым чувствам, то эти недобрые чувства умирают, глохнут, как огонь без кислорода. Ну, какой-нибудь привести тривиальный пример. Я, как мужчина, могу такой, ну, распространеннейший образ, как, скажем, мужчина какой-то, муж, имеет склонность, ну, прямо скажем, интерес к посторонним женщинам. Но он знает, что это плохо. Он знает, что этого делать нельзя. У него есть жена. Но у него чувство, вот он то к одной метнется, то к другой. Но он знает, что этого делать нельзя. Он жене не изменяет. Он так, это сказать, глаза повернет, он скажет, нет, я не буду никуда, ни с кем там, я только с женой. И помня об этом, постоянно, сказать, устремляя свое желание, свое намерение, свою добрую волю к сохранению своего брака, к сохранению своих нравственных основ, нравственных норм, он постепенно, его вот эта вот склонность к противоположному полу, она и сойдется на жену, и останется на жене. Вот, и все свои неприятности он и преодолеет. А если он в этих условиях будет думать, ну я же склонен, у меня же есть склонность вот и туда, и с той, и с вот этой, и с другой, и с третьей, и с пятой, он разрушит свой брак в течение очень короткого времени, все пойдет прахом абсолютно. Только потому, что он решит делать что-то, к чему он склонен, забывая о том, что эта склонность его ведет к греху. Ну или можно менее драматичный пример. Этот человек любит поесть. И он склонен навернуть одно, другое, третье, набирает вес, теряет здоровье. Ему говорят, не надо, надо тебе меньше есть. Он говорит, ну что ж, я же должен свою склонность. И привет. В общем, таких примеров тоже достаточно много. И еще раз подчеркиваю, что дать вот содержательный ответ этой женщине, которая пишет такие горестные слова, может только тот священник, перед которым я регулярно и сознательно, тщательно исповедуется.
Следующий вопрос, отец Макарий. Телезрительница Галина. Здравствуйте, батюшка. Помогите советом, как бороться с чревоугодием.
Ну, вот
как раз вы сказали.
Говорил.
В постные дни хоть как-то борюсь, а после них снова трудно. И как усиливать пост? С чего начинать? Если могу без мяса, молока, яиц, молочного и рыбы, но остальное с маслом. Что дальше? Как быть? Реже есть или меньше есть?
Здесь сходится, как тоже часто это бывает, несколько разных предметов. Один из них – это режим поста вообще для массы нашего населения. Я сейчас процитирую святейшего патриарха Кирилла по памяти. Но думаю, что цитата будет достаточно близко к тексту. На одном из епархиальных собраний пару лет назад святейший сказал, епархиальное собрание, в общем-то, совершенно официальное место, можно считать, что это голос церкви. Святейший патриарх сказал следующее. К сожалению, приходится обнаруживать, увидеть в средствах массовой информации дословные цитаты из церковного устава, из типикона, касающиеся дисциплины поста. Это совершенно неправильно. Люди, миряне, не должны следовать этим правилам, а должны следовать практике Русской Православной Церкви, гораздо более осторожной и умеренной. Ну, в общем-то, слова Святейшего Патриарха, их, так сказать, не надо их ими пренебрегать, а надо их понять. Устав, типикон, это режим монашеской жизни приблизительно 1000 или больше лет тому назад в странах Средиземноморья. Предполагать, что режим питания наших с вами сограждан, жителей России, мирян, женатых, замужних, детей, взрослых, бабушек и дедушек, которые, ну, так сказать, диета или выбор продуктов, которых диктуется не условиями, значит, растительности средиземноморских стран, а наличием продуктов в магазинах и их то же самое карманом, бюджетом, ну, это полнейший бред. К сожалению, некоторые пытаются этому бреду следовать. Святейший так сказал, немножко сдержанно, а священнослужители разумные говорят в этом гораздо жестче. Итак, типикон, их в той части, которая касается питания, не для вас, дорогие наши миряне, отцы, матери, бабушки, дедушки. Не пытайтесь следовать этому монашескому устроению тысячелетней давности зарубежных стран. А чему следовать? Ну вот, женщина правильно сказала. Мясную, молочную пищу, если вы полностью здоровы, если у вас организм вас не требует никакого особенного питания, вот ликвидируйте из своего рациона мясную, молочную пищу, яйца. Вот вам и будет пост. Нормальный, обычный, стандартный, как я сказал, это относится к массам нашего населения, не отягощенным болезнью. Кто-то может сказать, а вот мне бы думается, что я другие продукты должен тоже убрать из своего рациона. Советуйте со священником. Советуйтесь со священником. Мясную молочную пищу, яйца можете священником, ну, посоветоваться всегда полезно, но это общий стандарт. Все, что поверх этого, обязательно консультируйтесь с вашим священником, который принимает вашу исповедь, духовником вашим, так называемым. Да, вот это вот та часть, которая относится просто к питанию к таковому. Но ведь начался этот вопрос не с поста, а начался с чревоугодия. Иначе сказать простым русским языком, с обжорства. Чревоугодие – какой-то немножко странный термин. У святителя Василия Кинишемского, знаменитого нашего святого, в прекрасной книге «Беседа на Евангелие от Марка» есть описание чревоугодника. Что такое чревоугодие? Вот вместо того, чтобы давать какие-то заумные определения, святитель Василий Кинишемский рисует картинку вот реального живого человека, француза, состоятельный человек, который любил поесть. Он любил поесть и этим делом жил. А потом у него бац, ну, какой-то кризис произошел, как полагается, и его что-то, не знаю, там банк лопнул, что-то в этом роде. Что он тогда сделал? Не говоря худого слова, на последние копейки купил какого-то петушка особенного, в особенном соусе его зажарил, съел, косточки облизал и пустил себе пулю в висок, потому что больше жить незачем. Вот вам чревоугодник, понимаете, дорогие друзья? А если человек съедает лишнюю, там, не знаю, картофелину или лишний полмиски каши, потому что он голодный, пошел с работы, там, разгружал вагоны целый день, а потом начинает себя терзать, кусать себе локти из-за того, что он чревоугодник, это глупо. Измеряйте свое питание, количество и качество потребленной пищи, измеряйте посредством весов. Если вы набираете вес, если это вес не мускула для мужчины, а жировые ткани, вот тогда вы, значит, едите лишнее. Это лишнее надо себя ограничить. Женщинам несколько труднее. Это тема уже для врача. Иными словами, когда женщина начинает набирать вес, ей полезно побеседовать с врачом, эндокринологом или терапевтом и установить себе правильную лечебную диету, как и что есть для того, чтобы этот лишний вес убрать. Да, придется потерпеть, но уровень этого терпения и мера этого терпения должна уже соизмеряться с врачом, а не только со священником, которому просто подскажут, что надо соблюдать пост, с врачом. И, конечно, вот последнее там замечание в этом письме было очень массовое, обычное и понятное. Конечно, есть надо чаще, но количество потребленных калорий должно быть небольшим. Понятно, пища должна быть низкокалорийной. Салат там с уксусом из капусты гораздо лучше, чем порция пломбира или кусок торта. Да. Вот не надо пломбировать торт, а ешьте салатик с этим самым, с яблоком или с капустой. И у вас, ну, всерьез говорю, у мужчин, у женщин немножко по-разному это все происходит. И женщина, когда начинает набирать вес, это прямая дорога к доктору и получить консультацию на, что-то, так сказать, избавление от этого лишнего веса.
Еще один вопрос успею вам задать, так как
Давайте.
время наше,
Давайте.
нашей передачи постепенно подходит к концу. Вопрос от телезрительницы Ольги. Добрый вечер, батюшка. Я работаю учителем в школе, являюсь классным руководителем 6 класса, 30 учеников. Дети общительные, интересные, но дисциплина и успеваемость на низком уровне. Постоянный конфликт между учениками. Жалобы друг на друга. Подскажите, пожалуйста, как я могу помолиться за них?
Ну, помолиться-то вы можете так, как вы это желаете. Не надо пытаться как-то связывать причинно-следственную связью текста ваших молитв и ваши успехи в аудитории. Молитва требуется. Молитва нужна нам всем. Просто она нужна нам как воздух. Непрестанно молитесь. Какая именно будет молитва, не столь существенна, как существенно, чтобы это была ваша молитва. И молитва эта, ведь как получается? Молитвы Господь отвечает. Но отвечает Он не каким-то вот чудом. Раз, и ваши дети там все сразу стали ходить строем в туалет. Нет. А в результате молитвы вы, возможно, точнее, наверняка, обнаружите педагогические средства. Вы педагог, очевидно, опытный, не первый день в аудитории, в классной комнате. Обнаружите педагогические средства, которые вы примените для того, чтобы нормализовать обстановку в классе. Вот это, пожалуй, следует запомнить и усвоить. Ответ на молитву через нас самих или через наших близких. Может, вы поговорите с вашим методистом, или с завучем, или с директором, или с кем-то еще, или почитаете какие-то книги по педагогике. И, конечно же, сюда, в любую практически аудиторию всегда можно в той или иной форме ему привести, можно сказать, я не говорю в идеальный порядок, но достичь успеха педагогического и академического, конечно, можно. Мы это видим. Я, так сказать, сам не преподаю в средней школе, но приходится много общаться с педагогами, и я вижу вот этот вот простейший процесс. Даже иногда не приглашают священника в класс. Такое тоже многократно бывало у меня. И очень интересно. Я говорил с детьми, а так, знаете, краем глаза смотрю на преподавателя. Иногда, я, конечно, никогда этого не говорю открытым текстом, но иногда видно по репликам преподавателя, по его поведению, манере, что дорогой преподаватель, ну, чаще это женщина, тут рыльство в пушку, так прямо скажем, что кое-какие педагогические ошибки, которые вы совершаете, они сказываются на дисциплине, ну, успеваемости, соответственно, класс. Вот так, не совершайте ошибок, поступайте правильно, молитесь Господу и получите успех в вашем деле.
Спасибо вам большое, отец Макарий. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Всего вам доброго, дорогие друзья. До следующего раза. Будьте здоровы.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был клирик Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий Маркиш. Всего вам доброго и до новых встреч.